«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Ну что, начинаем нашу логику.
Сергей Александрович, начать ли нам, может быть, с Белоруссии?
Да. Ну что, оригинальное предложение, свежо. Давайте начнем с нее.
Ну, вы знаете, в Минске в выходные прошли марши, протесты. Были там десятки тысяч человек.
Чего хотят?
Да, и интересно, ну, во-первых, кстати, хорошо, они в этот раз говорили: пропустите мы на день рождения. А день рождения, вы знаете, был у Александра Григорьевича Лукашенко.
Вот. Ну что ж, юмор нас всегда спасает.
Да, утром в воскресенье по инициативе российской стороны состоялся разговор с двух президентов наших, и Путин поздравил, Лукашенко тепло поздравил с днем рождения, и была достигнута договоренность о том, что белорусский лидер в ближайшие две недели посетит Москву, и, как кажется, Лукашенко берет под контроль ситуацию, да? Протесты есть, они многочисленные, но численность их не растет, наступательной тактики не просматривается, и, видимо, будет затухание.
Ну, а сказать трудно, да. Вот Лукашенко, когда поедет в Москву, это вот важный, важный момент, да. Вот, потому что бывает так, что когда, так сказать, в какой-то критический момент человек уезжает из страны, да, вдруг раз, и что-то происходит. Вот, но это будет еще только через две недели, насколько я понимаю, поэтому, наверное, ситуацию как-то подработаю, да. Но в целом, да, в общем, сбываются, так сказать, наши прогнозы, которые в том числе вот здесь вот, о которых мы говорим в нашей передаче. На мой взгляд, оппозиция и даже силы поддерживающие ее за рубежом, поняли, что нахрапом взять ситуацию не получилось. Да, не получается. Вот меня особенно позабавило из последних новостей слова Тихановской о том, что она ждет звонка Путина, и что если бы Путин ей позвонил, она нашла бы ему что сказать. Ну, должен Тихановскую, так сказать, огорчить. Путин, вот я подозреваю, не собирается ей звонить. Вообще даже мысли у него такой совершенно не было, с одной стороны. С другой стороны, вот в субботу и воскресенье как раз приходили новости, которые как раз тоже подтверждают мой тезис о том, что оппозиция спохватилась и поняла, что игнорировать российскую тему или апеллировать к тем силам, которые вообще настроены антироссийские, но в Беларуси не получается. Это объективно необходимо. Я посмотрел за субботу и воскресенье несколько заявлений оппозиционеров, в том числе из Координационного совета оппозиции, насчет того, что да нет, да кто вам сказал, да они собираются строить нормальные отношения с Россией. Я даже такое читал, что кто-то из них сказал, сейчас фамилию не помню, что они бы даже лучше еще выстроили бы отношения с Россией, чем Лукашенко. Что Лукашенко неправильно выстраивал отношения с Россией, а вот они бы выстроили еще лучше. Запоздалое прозрение, что называется. Как раз ровно то, о чем я говорил. Что если вы правильно бы оценили ситуацию, я имею в виду оппозиционеров белорусских, то первый звонок должен был быть не в Брюссель, ни в Варшаву, ни в Вильнюс, ни в Вашингтон, а в Москву. Вот. Но люди, в том числе те, кто их курирует из-за рубежа, этого не понимают. Ну, серьезно, не понимают и все. Ну, не догоняют. Да? И сейчас вот пытаются отработать упущенное, наверстное, но я думаю, темп уже сбился, и это выглядит немножко даже так смешно. Вот. И явно свидетельствует о слабости. Вот. Потому что, ну, понятно, что обмануть здесь достаточно сложно. На связи с Москвой находится Лукашенко на сегодняшний день, и перехватить у оппозиционеров эту связь пока, по крайней мере, нет возможности. Еще раз повторю, вот если бы они 9 августа или 10 августа обратились бы к Москве, кто знает, так сказать. Еще на фоне тогдашней убежденности Лукашенко в том, что боевики Вагнера хотели устроить беспорядки. Вот. Если бы они тогда для себя бы составили достаточно понятный, вменяемый бы, так сказать, да, концепт того, как дальше действовать, не кидаться там по привычке на Запад или к полякам, там, да, не рассказывать про то, что Илон Маск им поможет. Кстати, я интересуюсь, что там Илон Маск помог, нет? Вот. Если бы они поняли, так сказать, да, может, он кого-то запустил на Марс уже, вот, вместе со своим роботом из белорусов. Может, он Тихановскую туда запустит. Если бы они на самом деле были настоящими политиками и серьезно, да, как бы объективно оценивали ситуацию, трезво, не так, как им хочется, а трезво. Я серьезно говорю, первый звонок должен был быть в Москву. И кто знает, может быть, в ситуации с вот этими чоповцами, да, так сказать, может быть, и как-то события развивались бы по-другому, не знаю. Сейчас все, они потеряли инициативу. Вот, и дальше только, вот, не дай бог, какое-нибудь обострение, не дай бог, какая-нибудь кровь. Но что касается крови тоже, я надеюсь, что этого не будет. Но и в том числе я сужу по настроениям самих оппозиционеров, выступающих и тех, кто их поддерживает в Европе. Интересно то, что когда вот вчера, насколько я знаю, да, был митинг, пошел дождь, и народ стал рассасываться. То есть вот он настолько, так сказать, настолько хочет перемен, что когда пошел дождь, как бы, да, все решили, что, ну, что, надо по домам валить, вообще мокро, холодно и так далее, и так далее. Но так революции не делаются, да, так на всякий случай. Это первое. А второе, сегодня, по-моему, Боррель в Европе сказал, что Евросоюз не хотел бы делать из Белоруссии вторую Украину. Да, тоже знаковое заявление. Ну, знаковое, во-первых, для белорусских оппозиционеров, а также для тех, кто поддерживал, например, скажем, их из Украины, из Польши, там, из той же Литвы. Не хотел бы Евросоюз делать из Белоруссии Украину. Что тоже подтверждает мой тезис о том, что Запад уже в первые же дни, они поняли, что нахрапом не получилось, они начали сливать потихоньку эту оппозицию. Сливать. Вот. Именно, кстати говоря, этим в том числе обусловлен, мне кажется, разворот вот к этой, к российской теме. Вот. Но интересно еще и то, что получается, если там словам на Боррелле верить, то это они сделали все, что пришло на Украине. А нам-то раньше рассказывали, что это была революция достоинства украинского народа, который вышел как один, там, так сказать, 10 миллионов на площади незалежности уместилось, а может даже 20 миллионов уместилось. Вот. Ну что, так, такое дело, достоинство, за него надо бороться. Вот. То получается, что это Евросоюз сделал, да? не украинский народ. Но в любом случае для белорусской ситуации, да, это тоже показательно, да. Больше всего меня теперь интересует, ну, две вещи. Во-первых, чтобы не случилось, так сказать, действительно какой-то провокации кровавой, потому что, честное слово, я никому не желаю, так сказать, там, зла, крови, там, или где-нибудь там умереть в какой-нибудь давке, даже тем, кто, может быть, к нам относится совершенно отрицательно, я им этого не желаю, да, вот, чтобы этого не было. А второе, что мне интересно, что же там за реформу такую Конституции, да, это самое, рекламирует сейчас Лукашенко, вот, он вот говорит, что изменения будут, так сказать, ждите. Вот сейчас будет реформа Конституции, но вот так вот, чтобы вот четко по полочкам, по пунктам, чтобы мы поняли, что же там за конституционная реформа такая намечается, вот пока такой вот ясности не наблюдается.
А он специально, да, туману напускает своего рода?
Может, специально, может, и нарочно, Сергей, я не знаю. Как бы, но возможно, что он сам еще не знает. То есть он уже знает, что конституционная реформа нужна, и он уже несколько раз об этом сказал, поэтому теперь уже обратно, как бы, так сказать, подвинуться будет сложнее, надо что-то выдумывать. Но я не уверен, что он точно знает, что там в этой реформе будет. Вот. Возможно, сейчас как раз, так сказать, над этим лихорадочно думают лучшие умы из окружения, так сказать, Александра Григорьевича.
Ну, наверняка они справятся. Лучше
я уверен, да? Я уверен, да. Вопрос в том, лучше мы всегда справились. Вопрос в том, примет ли это белорусское общество, потому что, еще раз говорю, это смех смехом, но при всем при этом понятно, что вот эти все эти волнения, они тоже изменили ситуацию в Беларуси. Она уже не будет прежней. Она уже не будет такой, как до 9 августа. Вот я знаю, так сказать, что там началось там тоже попытки там политического строительства. Даже, кстати говоря, Координационный совет оппозиции, они сказали, что они какую-то партию собираются там это самое политическую регистрировать, основывать. То есть, грубо говоря, они сами тоже переводят, видите, в это, ну, в долгоиграющее русло. Я так понимаю, что давление Лукашенко, вернее так, решимость Лукашенко, вот тоже говорят, зачем он там бегал с автоматом, придурок, дебил. На самом деле решимость Лукашенко и демонстрация им силы, так было, есть и будет всегда. Она охладила, так сказать, да, тех, кто собирался, значит, провернуть собственный сценарий.
Не и получилось. Он еще поддержал ОМОНовцев, сказал, вы молодцы, ребята, вы именно как-то так. Лучшие, что-то вот такое он сказал им.
Именно так. И на самом деле, пока он форматирует, так сказать, вот эту рамку, да, он сказал, давайте будем разговаривать с теми, кто способен к диалогу. И вот уже в выходные я слышал, что из Координационного совета этой оппозиции появились, значит, тоже, так сказать, сведения о том, что они собираются формировать политическую партию. А что такое политическая партия? Это означает, что революция не удалась. Это означает, что люди хотят, теперь уже революция, значит, не удалась, за 2-3 дня, 4 ничего не получилось сделать, а давайте теперь попробуем удержаться на плаву, переведя это все в, так сказать, в русло политического процесса. И я думаю, что это у них единственный сейчас выход, если Лукашенко позволит это сделать. Почему? Потому что я так понимаю, что Лукашенко и его люди стали потихоньку поджимать этих лидеров оппозиции, вызывать их на допрос, открыли уголовные дела. Теперь как спастись, да, от этого всего? Ну вот давайте переведем все. Я думаю, что фактически вот эти слухи о том, что оппозиция собирается регистрировать партию, это некое предложение Лукашенко, типа, а давайте вот так вот сделаем, да? Давайте мы, так сказать, немножко переиграем, там, ну, вы пошумели, мы пошумели, что не бывает, так сказать, да, в это самое, в семейных разборках, что не бывает, так сказать, да? Резкое слово сказали туда-сюда, а давайте теперь так, вот у нас будет политическая партия, и переведем все это в русло политического процесса. Может быть, Лукашенко на это согласится? Я бы, честно говоря, этого тоже не исключал бы, да? Другой вопрос уже, как конкретно с этой технологической, уже новой ситуацией политической, да, как с ней в дальнейшем работать, да. Вот. Но в любом случае, я думаю, что все-таки, да, вот в положении до 9 августа ситуация тоже в Белоруссии уже не вернется. Опять же, вот эта реформа конституционная, что-то там они предложат, то есть, наверное, какое-то обсуждение будет, ну, то есть что-то должно, значит, поменяться. Но это тоже интересно.
Сергей Александрович, и про оппозицию, про белорусскую, по поводу того, что, наверное, они в каких-то иллюзиях все-таки пребывают, потому что вот Тихановская, она сейчас в Литве, и заявляет она, что готова к переговорам с властями Белоруссии о мирной передаче власти при условии, даже условия она ставит, освобождения оппозиционеров.
Ну, это странно. Вы понимаете, ну, я уже говорил, как бы, да, об этих экзальтированных дамах, вот, но не хочу, опять же, никого там обижать. Может быть, просто тот факт, что она находится в Литве, он, собственно говоря, и ее и подталкивает именно к тому, что вот она давит все на ту же педаль. Понимает ли она или не понимает, я не знаю, да, потому что, в общем, человек это случайный, давайте скажем честно, человек это случайный, ну да, понятно, вот этот вот общемировой тренд, но в первую очередь западной цивилизации, значит, женщин как можно больше, везде, по делу, без дела, так сказать, с толком, без толку, как бы, но везде вот должны быть женщины, ну хорошо, ладно, понятно, но... Тихановская совершенно случайный человек. Никакого опыта в политике у нее нет. Да? И вообще не очень ясно, вообще она, так сказать, соображает, что с ней происходит сейчас или не соображает. Я не исключаю, что и не соображает. Особенно, если с ней там работают. Потому что вы же понимаете, само по себе ее перемещение в Литву, само по себе ее там нахождение, само по себе ее, так сказать, работу кто-то оплачивает. Кто-то ей занимаются, вокруг нее кто-то есть, кто-то помогает писать ей тексты обращения, кто-то, значит, предоставил ей возможность там находиться. То есть с ней работают. Вот. Какую картинку они ей предлагают озвучить, это другой вопрос. Насколько она самостоятельна вообще в своих заявлениях, да, это другой вопрос. Но вот то, что вы сейчас процитировали, уже говорит о том, что, ну, она неадекватно оценивает ситуацию. Так можно было говорить, ну, скажем, там еще дней 10 тому назад, может быть, да, вот там, не знаю. Сейчас уже это к действительности отношения никакого не имеет. Она готова к переговорам о мирной передаче власти. Хочется сказать, деточка, так сказать, да. Мирной передаче власти уже не состоялось, как бы, да, и, видимо, не состоится. Вот. Всю инициативу оппозиции и Тихановская потеряли. Это даже вам не Гуайдо какой-то, который там бузил довольно активно, которого Евросоюз весь признал. Вот. Но, возможно, Тихановскую курируют поляки и литовцы, вот. А у них тоже довольно местечковое сознание, если честно, такое, но провинциальное. Да? И Боррель говорит, так сказать, этот самый, про то, что типа, Евросоюз не хочет в Белоруссии делать Украину. Вот. А им все кажется, что они вот в полшаге от победы. Ну, не знаю, я еще раз говорю, конечно, можно какой-то кровью переломить ситуацию, но мне кажется, что инициатива, по большому счету, так сказать, Тихановской и ее сторонниками потеряна.
Сергей Александрович, и, конечно, тот факт, что Россия заявила, что мы будем поддерживать Белоруссию, у нас сформирован и резерв правоохранителей, если что, на всякий случай, то некоторые задумываются, не может ли это быть чревато имиджевыми потерями среди вот этих вот белорусских граждан, которые не поддерживают Лукашенко? Или нам это не важно?
Нет, это может быть, конечно, чревато имиджевыми потерями. Вот. И, в общем, какие-то имиджевые потери, конечно, есть. Я тоже об этом говорил в наших эфирах на прошлой неделе. Вот, несомненно, заявление по поводу резерва, оно такое, так сказать, достаточно жесткое. Вот. Но я думаю, что смысл в нем был. Нельзя сказать, что это однозначное решение. Да? Можно было сформировать резерв, но не рассказывать об этом. Но решили об этом рассказать, в том числе, может быть, для того, чтобы вот европейцы сказали, да нет, мы не собираемся из Белоруссии делать Украину. Понимаете? Все-таки, ну, как бы люди, там, которые, ну, на кухне эти вещи обсуждают, или люди, которые, так сказать, даже в интернете постоянно что-то такое несут, как бы, это одно. А люди, принимающие решения... Но не буду говорить, что это какие-то небожители. Нет, конечно, просто у них...
Много факторов, да, надо учитывать.
Да, очень. У них им гораздо больше факторов надо учитывать. И ставки выше, как бы, да, и информации больше, по большому счету. И поэтому, когда вот, например, Путин об этом сказал, я знаю, что был просто шквал критики. Да зачем? Да это провал, да прочее, прочее. Ну, я, честно, не вижу здесь никакого провала, потому что, возможно, именно эти заявления заставляют Запад, так сказать, да, давить на тормоза. Именно эти, именно такие заявления они и слышат. Надо понять, что когда мы начинаем рассказывать про то, что мы тоже за демократию, вот это им пофигу совершенно. Вот это их вообще не волнует. Как бы это все мимо ушей. Да? Вот. Когда Янукович пытался договориться с ними в 2014 году и уже договорился, но они его кинули на следующий день, это тоже все туфта просто. Это просто слова, ни о чем. А вот резерв, там армейский, предположим, это уже интересно. Вот к этому, вот это тут ухо раз, сразу слух обострился, услышали. Да? Поэтому я думаю, что такое заявление имело смысл. Но в то же самое время, в тот же самый день, я вот в нашем эфире, можете, так сказать, это тоже проверить, я сказал, что да, конечно, это будет использовано в том числе против нас. Да, это будет использовано, например, той же самой оппозиции для того, чтобы возбуждать разного рода антироссийские, русофобские настроения. Кстати, в этот же день, между прочим, появилось сообщение вот этого экс-президента Шушкевича, который сказал, что надо запретить русский язык. Ну, фактически он сказал, что его надо запретить. Понятно, что это вот в одну дуду, как бы, да. Да, к сожалению, среди жестких оппонентов Лукашенко, да, это будет, конечно, использовано как антироссийский фактор. Но тут невозможно, если честно, пройти так, чтобы вообще никого не обидеть. Это маловероятно. Вот. Невозможно было сделать так, чтобы сохранить все свои интересы, вот, и при этом, чтобы все нас любили. Вот. Такого не быть не может. Тем более, учтите, что все-таки в костяк вот, ну, активистов этой оппозиции, да, даже в Беларуси, в основном, конечно, они настроены в отношении России негативно. Почему? Ну, потому что, если бы не Россия, собственно говоря, не было бы ни Лукашенко, ни союзного государства, немного всякого такого другого, да. Вот. Во что превратилась бы Белоруссия, например, скажем, если бы какой-нибудь там условный Шушкевич бы продолжал ее управлять, я думаю, что очень бедное заштатное государство, вот на транзит, тоже на транзите между Россией и Европой, но тем не менее, там бы была бы какая-нибудь такая вот шняга, типа то, что на Украине, только там помягче. Вот. То есть, да, есть имиджевые потери какие-то здесь есть. Ну, невозможно не нести имиджевые потери. Вот мы, например, в Сирии, так сказать, да, тоже военную операцию ведем. Есть у нас имиджевые потери? Ну, есть, да, есть. И что дальше?
Но плюсы перевешивают минусы, есть ощущение.
Да, о чем я и говорю, да. В данном случае, к сожалению, эти имиджевые потери, они тоже на совести Александра Григорьевича лежат. Потому что нам не пришлось бы всего этого делать и говорить, если бы он не набуровил, как бы, да, вот всех этих вещей, если бы он сам вот не создал бы ситуацию, при которой приходится делать такие заявления, если бы он сам, между прочим, мы об этом много говорили, так сказать, несколько лет подряд не охлаждал бы отношения с Россией. Чего стоит только вот этот последний, просто он делает вид, что все, как бы можно про это забыть, но что, вот я призываю смысл, чего стоит только вот это, конечно, выкрутаться, вот этот вот кульбит с этими чоповцами. Ну, это просто финиш. Ну, я говорю, поднимите вот его же высказывание в эти дни. Ну, это же просто скандал полный. Собственно, он-то и подкинул в эту антироссийскую тоже печку всяких разных дров. Вот. Поэтому, ну, что делать? Да, наверное, какие-то имиджевые потери есть, но не без этого. Что называется, олигерком олигера. На войне как на войне.
И еще, наверное, можно сказать, что те, кто находится на крайне там проевропейских или националистических взглядах, они так Россию не любят. И на них рассчитывать на какое-то признание или нет, это не важно.
Слушайте, ну, предположим, там, условно говоря, пропольские ориентированные белорусы. Вы что думаете, они до этого очень хорошо относились к России? Нет. Нет, конечно. Вот, поэтому, ну, что делать? Какие-то издержки в политике всегда есть. Вообще, очень часто, особенно с точки зрения обывателя, вот ему кажется, что вот здорово было бы, если бы все было идеально. Да. Вот, ну, поймите, царство Божие на земле построить нельзя. Но для тех, кому еще попроще, могу сказать. А вот, друзья мои, так сказать, женщины, мужчины, как бы, старики, молодые, а в вашей жизни все идеально? А если вы такие умные, так сказать, почему же это не так? Почему же вы думаете, что если вот в вашей конкретной жизни, в своей собственной жизни, вы не способны сделать, чтобы все было идеально, ну, не получилось у вас уже, да? Вот. Почему же вы думаете, что в ситуации государственного управления или межгосударственных отношений, или большой политики все может быть идеально? Это же мечты каких-то подростков, детей каких-то, знаете, что вот... А вот как бы было бы хорошо, если бы все было бы вообще совсем хорошо? Я спрашиваю, а у вас-то в жизни все хорошо? Вот. Даже если убрать, например, социально-экономические какие-то проблемы, которые, ну, всегда можно свалить на внешние обстоятельства. А вообще у вас в жизни все хорошо? А если вы такие умные, чего же у вас не все хорошо-то? Вот и все. А этими вещами тоже занимаются люди. Это тоже, так сказать, ну, отношение больших сообществ людей. И точно так же, как у конкретных людей, далеко не все хорошо ни в их жизни, так сказать, да, ни в их хозяйстве. Вот так же и здесь. Вот идеальных решений просто, ну, не бывает. Вот и все. А когда мы слышим, между прочим, так сказать, такие упреки со стороны, там, грубо говоря, нашей же оппозиции, когда вот там, почему вы сделали так, а не так? Да, это просто провокаторы. Но в лучшем случае они просто, ну, глупые, незрелые люди, а в худшем просто провокаторы, которые понимают, что в любом случае можно найти какой-нибудь такой изъян, да, и давай его расковыривать, сыпать солью, как бы, и вот давайте это самое. Вот, это, знаете, у Сунь Цзы, которого очень любят цитировать, который 5000 лет тому назад вроде написал «Искусство войны», да, там вот у него есть такие тоже строчки про то, что, так сказать, надо убеждать, так сказать, всех в другом государстве в том, что, так сказать, у них все очень плохо, даже если на самом деле у них все гораздо лучше, чем у нас, ну и прочее там есть. У него много этих цитат, правда. Я вот слышал, что сам Сунь Цзы ни одной войны не выиграл.
Но он был теоретиком, это тоже важно.
Ну, да.
Его теории,
да.
Вероятно, были проверены временем, в любом случае.
Наверное. Угу.
Сергей Александрович, и к другим темам европейским. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика в отношении России не должна меняться, несмотря на ситуацию, как она это сказала, с отравлением Навального.
Ну и за это спасибо тебе, Ангела, хочется сказать, так сказать. За это тебе низкий тебе наш крестьянский поклон.
Да, она говорит, мы должны оставаться в диалоге с Россией. Есть много международных тем. Я думаю, она рассказывает, о чем она думает. Я думаю о Сирии, о Ливии, где Россия, дальше она делает паузу, является важным стратегическим партнером.
Вот. А также о том, где мне сегодня поужинать.
И, наверное, она еще думает о «Северном потоке-2». Безусловно.
Да, но вообще звучит это, конечно, не знаю, как вот вообще крупные европейские политики, действительно имеющие опыт и уважение, ну как они вообще не видят, насколько это абсурдно. Я считаю, что это же, как бы, если перефразировать, Ангела Меркель считает, что кроме Навального есть и другие еще международные темы. Да что вы говорите? Правда, что ли? Неужели есть еще, могут быть вообще еще какие-то международные темы, кроме Навального? Для начала докажите его отравление. Вот. Что-то немецкие медики, я смотрю, воды в рот набрали. Молчат и молчат. Что, не получается, да, хочется спросить, не получается с анализами, да, нахимичить. И молчат, день проходит, другой проходит, они все молчат. Где же доказательства такие, что прям вот были вот вообще сногсшибательные отравления Навального? Пока нету. Вот это тоже интересный вопрос для Ангелы Меркель.
Да, Сергей Александрович, про Беларусь она сказала, что она считает, что необходимо соблюдать суверенитет страны.
Я тоже так считаю.
Да, мы, кстати, тут все согласны. Сергей Александрович, нам нужно сделать небольшую паузу, нам надо соблюдать суверенитет новостей, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да, Сергей. Ага,
она слышу. Говорит, Меркель, они должны иметь возможность про Белоруссию, они должны иметь возможность делать это самостоятельно, без вмешательства извне. Я обсуждала с российским президентом то, что как раз касательно Белоруссии должен соблюдаться суверенитет страны.
Угу, понятно.
Загадочно,
а касательно,
да? Это.
А касательно Украины не должен был соблюдаться суверенитет страны?
Это дело прошлое, вот. Я так понимаю.
Ну да, загадочные формулировки, особенно европейские политики, я серьезно говорю, я вот, так сказать, ну тут просто уже давно привык к этому, да, но иногда вот их, когда, так сказать, как, я сразу вспоминаю, Иван Васильевич меняет профессию, да, когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите, вот, там есть такая фраза, вот, я иногда их слушаю и не могу понять, вообще они о чем, мне интересно, их граждане их понимают, или может быть это проблема перевода или что-то, вот все так вот и надо будет завуалировано, что вот как раз в отношении Белоруссии надо соблюдать вопрос суверенитета, а в отношении кого не надо, сразу напрашивается вопрос. Да? А что, до этого не надо было, а сейчас вот надо? Ну, понятно, что, в общем, Меркель, конечно, понимает, что сейчас просто американцам не до этого, у них там своя, своя свистопляска идет, да? Но, в принципе, конечно, Белоруссия и все, что с ней связано, это хороший повод еще раз попытаться взять и там забанить достройку Северного потока-2. Ну, с Навальным уже там какие-то депутаты в Европарламенте, значит, требуют запретить и всячески остановить. Вот. В Конгрессе США я тоже помню, там один из каких-то этих депутатов, значит, конгрессменов сказал, что вот все, агрессия, военная агрессия России в Беларусь, мы это обсуждали, должна быть остановлена. Вот. Но, конечно, Меркель важно достроить. Но я вот вообще, если честно, с этим потоком, опять же, вот все такое ощущение, что они там на одном месте их волнами так колышет, потому что я уже последние месяца три, наверное, слышу, что осталось 6 километров. То есть, это вот, я даже не понимаю, там происходит что-то, не происходит, вот, трудно понять. Вот. И, в принципе, Меркель, конечно, могла бы как-нибудь поактивнее с этим делом заняться, потому что, смотрите, тут Белоруссия, потом Навальный, завтра еще и неизвестно, что случится, кому-нибудь на голову что-нибудь упадет, и опять появится новый повод для того, чтобы начать, значит, это, заламывать руки и истерить по поводу Северного потока-2. Уже достройте его скорее. Уже скоро, может, Меркель в отставку уйдет, да, уже ее, так сказать, там вынесут уже, ну, в смысле, в хорошем смысле слова, в политическом, да, вот, а все там будет 6 километров, все будет остаться, эти 6 километров, уже за это время можно было туда-сюда, наверное, на брюхе проползти эти 6 километров и несколько раз, вот. Вот что интересно, потому что я вот, например, так до сих пор пока вот я не понимаю, в каком состоянии, а один корабль пришел, другой ушел, тут какие-то перерегистрации, а стройка-то идет или нет? Вот. Если она не идет, то тут еще может много чего случиться по ходу дела. Да? Сейчас какой-нибудь придет новый президент в Америке, какой-нибудь Байден придет и скажет Меркель, Ангела, родная, как бы, да, с Трампом покончено, это чудовище, мы низвергли. Теперь давай опять целоваться в гланды. Вот, и это самое, но маленькое условие. Как бы, все будет хорошо, только не надо строить Северный поток. Ёлки-моталки. Уже достроить эти 6 несчастных километров, я не знаю, тоже какие-то немцы, какие-то тоже странные. Вот мы не знаем, тоже какие-то очень такие тактильные, такие вот, ему-то нельзя ничего сказать, что их расстроит. Ой, вот не знаю, вообще каких-то мужских качеств в мире стало не хватать. Много истерики, всякой агрессии, а вот, не знаю, ни мудрости, ни твердости не хватает. Ладно, это я так.
Да, Сергей Александрович, вот такие дела. Ну, еще у нас интересные новости приходят сейчас из Черногории. Вы, наверное, слышали, там впервые за почти 30 лет может смениться власть. У них там был Мило Джуканович президент, и он почти 30 лет, собственно говоря, и был президентом. Он пришел в 91-м году к власти, ему было 29 лет. И вот с тех пор...
Как же это возможно?
Ну, в европейской стране все возможно. Правда, в 91-м году, я не знаю, в Черногории. Вот. Там сейчас прошли выборы в парламент, и его правящая партия, судя по всему, может проиграть, если объединенная коалиция будет. У нас же были там какие-то проблемы с Черногорией, помните, там то шпионов каких-то наших искали и так далее. Вот интересно, сейчас все меняется потихонечку.
Ну, обострялась, да, ситуация несколько раз. Я, честно говоря, не разбираюсь в этих процессах настолько, вот, чтобы сказать вам, а что же там в этой Черногории происходит. Я знаю, что вот эта вот нынешняя власть, она всячески пропихивала тоже вот эту евроинтеграцию, ну и наиболее скандальные новости как раз касались всяких разных законов там, вот этих вот... всяких однополых браках там и все, что с этим связано. Да. Потом там внутри Черногории инициировался, был тоже инициирован такой раскол православной церкви, тот же Константинополь опять.
Он собирался забирать собственность церковную, кстати.
Да, вот Джуканович стал на сторону противников православной церкви. В общем, там вот эти вот скандалы. Вот эти скандалы, так сказать, я немножко помню. А в чем там смысл, значит, с этой его партией, я не очень разбираюсь. Но хорошо, посмотрим.
А
кто ж на смену-то приходит?
Оппозиция выступает против того, чтобы страна находилась в НАТО, против дальнейшей евроинтеграции, и даже по некоторым данным не признает результаты референдума, который сделал Черногорию независимой страной.
Вот. Все, вспомнил. Вспомнил. Теперь все вспомнил.
Представляете,
да?
Какая у них там оппозиция интересная?
Как Штирлиц говорил, доложите группенфюреру, что я все вспомнил. Так вот, откуда были пальчики на этих чемоданах. Да. Я вспомнил, что действительно именно по этому поводу там были, ну всего не удержишь в голове, демонстрации, бучи, столкновения, значит, даже мордобой легкий, и нас же обвиняли в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела Черногории. Вот. И вот мы наконец-то это вмешательство закончилось успехом, я так понимаю, да? То есть, если. Ну что, надо есть повод выпить, что называется, есть повод отпраздновать, да. Ну, то есть, шутки шутками, но, скорее всего, сейчас начнут рассказывать про то, что это длинная рука Москвы, что она вмешалась в выборы, что это российские хакеры и все такое в этом роде. Я этого совершенно не исключаю ни разу. Вот. Могут начать по этому поводу качать что-нибудь, да, и сейчас тут с Белоруссией вроде разобрались, сейчас начнут про Черногорию нам это на уши вешать, скажут. Ну, так в этой связи, конечно, нельзя достраивать «Северный поток-2». Это совершенно однозначно. Да.
Это «семь бед, один ответ» называется.
Да. Да, поэтому я вот еще раз говорю Меркель, да, что надо торопиться, потому что тут же много всякого интересного происходит. Но что касается Черногории, если действительно к власти придут такие люди, то это будет очень интересный прецедент. Потому что я ничего подобного, честно говоря, вот за эти постсоветские годы не видел. То есть, по большому счету, там разные всякие меняются власти. Вот. Но вот этот вот европейский, там, пронатовский, проевропейский вектор никто не пытался менять. Хотя надо понимать, что избирательная кампания – это одно, а реальность – это другое. Например, много раз я сетовал по этому поводу. На Украине партия регионов, та, которая с Януковичем, она, как только выборы приходили, они сразу вспоминали про русский язык, про русских, про отношения с Россией, и всем обещали, что все будет очень хорошо. А как только выборы проходили, значит, заканчивались, они тут же про это забывали. Так что, ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но если это действительно так, если им удастся что-то сделать, ну, это будет просто, так сказать, фурор. Хотя Черногория страна маленькая. А что касается независимости, имеется в виду, что не вернутся ли им к Сербии. Если что-то подобное случится, это, конечно, будет очень серьезное событие европейского масштаба. Кроме шуток, кроме смеха. Ну, ведь очень сомневаюсь, конечно, но тем не менее.
На раскол Югославии работали же американцы, то есть это и для них будет такой щелчок по носу, если будет.
Может быть, кстати говоря, вот эти американцы, они сейчас действительно настолько погрязли и настолько погрузились в свои внутриамериканские дела, вот в эти волнения тоже, этот мордобой, поджоги, стрельбу и выборы, что им немножко стало не досуг этим заниматься, потому что, посмотрите, вот в Белоруссии, я так понимаю, что они тоже попытались вмешиваться, но не получилось. не получилось. И такое впечатление, что вот они как-то вот левой ногой там что-то там пытались сделать, поняли, что сделать ничего нельзя, значит, делегировали все эти вещи там полякам-литовцам, ну, а те со своей, так сказать, по польско-литовской упертостью вот там Тихановскую, значит, все подкручивают сзади ключик, так сказать, заводят, она все говорит, я жду мирной передачи власти, я жду звонка Путина, ну, жди, хочется сказать, вот, и так далее. Посмотрим, что будет в Черногории. Это интересные новости, да.
А тут еще какой есть раскол в Черногории? Там, во-первых, понятное дело, церковный вопрос, социально-экономический кризис, который вызван пандемией, общий кризис в Европе. И, кроме того, последствия вступления Черногории в НАТО. Оказывается, это до сих пор нерешенный для многих в Черногории просто жителей, граждан страны вопрос. Оно было проведено с нарушением правовой традиции, не был проведен референдум. И оппозиция на это давит, что это важный вопрос. И сейчас сложилась такая ситуация, что даже будет тут вот сейчас подсчет голосов, но ему, скорее всего, вот когда этого в Беларуси, никто не поверит. И это, возможно, дальше какая-то эскалация.
Но это будет правильная эскалация, хорошая.
Да.
Да-да. Эскалация, эскалация рознь, да. Вот и посмотрим, да, какая эскалация правильная, а какая неправильная. Кстати, что касается референдумов, ведь, насколько я помню, не все даже страны проводили подобные референдумы. Там в некоторых проводились, а в некоторых вообще не проводились. Решение просто принималось, что вступают в НАТО или вступают в Евросоюз. А в прибалтийских странах, кстати, в той же самой Литве, там история референдума была крайне мутная. Крайне мутная. Там они провели его по входу, так сказать, да. Они провели там его в два этапа. При этом, значит, с первого захода вроде как не получалось, они замылили слегка и провели быстренько там это второй заход. Вот, и потом уже получилось. При этом, я когда там бывал, мне местные люди рассказывали очень странные истории, тоже и связанные с подсчетом голосов, с организацией голосования. В общем, тогда почему-то европейские державы не очень беспокоились по поводу соблюдения всех, так сказать, формальностей закона, по поводу прозрачности и прочее, прочее. Все было крайне прозрачно. А нам тоже, у нас был тогда Борис Николаевич Ельцин, нам как бы было не до этого.
Угу. Так, Сергей Александрович, ну у нас еще есть несколько секунд. Можно начать, да, можно начать следующую тему. Большая тоже очень политическая новость на наших границах. Премьер-министр Японии уходит с поста со своего. И некоторые предполагают, что на этом обсуждение территориального вопроса между Россией и Японией будет окончено на обозримый период. Потому что во многом это были личные отношения наших президента и премьер-министра Японии. А с новым премьером их не будет, и тогда они уже и вопрос не обсуждать.
Вести ФМ.
И сам Синдзо Абе заявил, что ему очень жаль, что так и не получилось, вот он уходит, так и не получилось подписать мирный договор с Россией. Это для него было очень важно.
А уж нам как жаль. Да. Просто, так сказать, сил нету, как мы вот тут сожалеем об этом, да. Ну, это была странная история, если честно. Мне с самого начала казалось, что, я не знаю, Синдзо Абе, наверное, вот мы же тут слышали в новостях, что он человек, который больше всего провел на посту премьер-министра, и туда же ушел, видите, как просто по болезни, а не в связи с тем, что его там выкинули. Вот. Вроде должен быть мудрый, значит, опытный, хорошо осведомленный, информированный политик. Я с самого начала очень сильно удивлялся, как вообще можно на это рассчитывать. Вот, как по мне, так в тот момент, когда этот диалог, что называется, начался, да, о котором многие говорили, никаких шансов на возвращение Японии этих островов не было. Просто не было, и все. Особенно в том объеме, в каком обычно об этом любят в Японии говорить. Какие-нибудь совместные проекты, да. Там совместный бизнес, да. Может быть, какое-то культурное представительство, да. Вот. Но ни о каком возвращении, мне кажется, в нынешних условиях в России просто это просто даже невозможно было. Поэтому я тогда еще даже как-то удивлялся. Вроде бы японцы не глупые люди, да, и не могут понять простой вещи, что, ну, во-первых, их аргументы, они не стопроцентные, скажем так, да, первое. Второе, там, претензии, которые там, скажем, там какие-нибудь японские радикалы предъявляют на всю эту гряду, вплоть до Сахалина там, и на сам Сахалин, они вообще совершенно, как бы, ну, абсурдные. Вот. Ну, и третье, что самое главное, ну, нет условий для, вот, нет условий для того, чтобы серьезно надеяться на то, что какие-то из этих островов будут переданы Японии. Просто нет таких условий. И для этого надо или совершенно не понимать, что происходит в России, или совершенно не понимать интересы России, или совершенно не видеть там вот всю конъюнктуру, которая складывается вот в этих больших многоугольниках, там Россия, США, там Китай, Япония, там и все это. Ну, как бы Я был удивлен. То есть я, например, с самого начала в это не верил, и, в общем, мне так было даже так не, очень непонятно, когда кто-то выражал надежду. Я не знаю, может быть, конечно, внутри нашего правящего класса, там условно, там есть разные люди, может быть, там и есть те, кто хотел бы вообще отдать все, что только можно отдать, лишь бы обеспечить себе это самое, виллу на Лазурном берегу. Вполне может быть. Или еще что-нибудь в этом роде, да? Вот, но в целом, в тех геополитических реалиях, в которых мы с вами существуем, я считаю, что это было совершенно невозможно. Теперь дальше, будет ли вообще этот диалог? Я согласен с тем, что, скорее всего, этот диалог, он затухнет. Он, в принципе, затух и сейчас. Вот активная его фаза уже закончилась некоторое время назад, и, в принципе, последнее время мы даже об этом практически ничего и не слышали.
Учитывая поправки в Конституцию, которые запрещают отчуждение территории.
Да. Может быть, поэтому у Синдзо Абе обострился язвенный колит, я не знаю. Вот, тоже учитывая наши поправки в Конституцию. Доконали мы старика Синдзо. Вот. Возможно, да. Но вот учитывая поправки в Конституцию и все, что происходит вообще в мире и вокруг него, и учитывая то, что, да, видимо, между Абе и Путиным установился какой-то контакт такой, не буду говорить дружеский, я не верю в дружбу между политиками. Особенно
но взаимопонимание какое-то было, да, очевидно. История,
да. Но взаимопонимание, да. Вот теперь, да, в значительной степени очень может быть, что такого, так сказать, такого уже человека не будет. Поэтому диалог этот, скорее всего, затухнет. Что, собственно говоря, не означает, мне кажется, какую-то там заморозку отношений России и Японии. Нет, я думаю, что на самом деле японцам надо понять простую вещь. Что, но все-таки они в значительной степени были виновниками всего того, что случилось. Тогда, когда-то, давным-давно. Но это так. В конце концов, по этому поводу есть и судебные решения, там, есть и огромное количество фактов, документов, но это правда. Да, мы, вот я лично, так сказать, считаю, что, скажем, там какая-нибудь атомная бомбардировка Японии была немотивированным, зверским, совершенно циничным актом. Но в целом Япония была виновницей огромного количества бед в этом регионе. Она вела захватническую, агрессивную политику. И она пострадала в первую очередь именно из-за этого, из-за той политики, которую она вела. Вот. В этой ситуации, ну, почему-то вот мечтать о том, что кто-то вам что-то вернет, ну, мне кажется, это как-то, ну, даже как-то странно. И я думаю, что просто это надо вот переложить в какой-то более долгий ящик. Ну, например, мне вот, например, очень хотелось бы, чтобы мы вернули Аляску. Или я вообще очень хочу, чтобы мы вернули все территории бывшего Советского Союза. Вот. Ну, или почти все. Вот. Ну, и что я хочу? Вот. Мало ли, что я там хочу, так сказать. Да? Вот. Вопрос в том, что реально, а что нереально. Может быть, имеет смысл вспоминать периодически, они так все время вспоминали, но является ли это поводом для того, чтобы не развивать отношения с Россией, ну, в первую очередь, экономически? Я считаю, что, конечно, нет. Я думаю, что в этом смысле в Японии какая-то пришла пора какого-то переосмысления этих вещей. Да, они могут настаивать на том, что это их территория, пожалуйста. В конце концов, этого права мы у них отнять не можем. Но там же есть политики внутри Японии, которые говорят, что вот пока не вернутся вот эти острова, не надо развивать с Россией действительно крупные проекты. Вот это, мне кажется, глупость, которую надо, наверное, просто преодолеть, через это надо перешагнуть.
Сергей Александрович, и еще я с интересом посмотрел, кто может стать преемником премьер-министра Абе. И довольно интересно, что там такие политики, как, например, у них министр финансов, ему 79 лет. Представьте себе. И он еще работает, и даже никаких там, не знаю, отставках нет и речи. Ну вот человек 79 лет, ему он работает нормально, все хорошо сейчас. Ну там вот есть такие, как, ну, 63 года министр обороны, это, конечно, совсем. И министр иностранных дел, там ему тоже 63 года. Но очень интересно мне показалось, что среди вот этих вот старожилов есть один, которому 39 лет. Это Шинджиро Коидзуми. Это сын бывшего премьер-министра Дзюнитиро Коидзуми. У них там, вы знаете, у них там демократия такая, что, как правило, сын премьера, сам премьер потом, ну и так вот идет.
Да, и никто, кстати, по этому поводу не возмущается, и нет там демонстрации, и не создаются координационные советы оппозиции и прочее. И, кстати говоря, кто не в курсе, там либерально-демократическая партия Японии у власти находится, я не знаю, сколько уже, лет 50, наверное. Может, даже больше.
Ну, работает, зачем менять, наверное, думают японцы.
Мне кажется, как это самое, как война окончилась, вот, мне кажется, они уже вот лет 70 находятся у власти, и при этом вы совершенно правильно подметили, что сын премьер-министра становится премьер-министром, сын министра обороны становится министром обороны. Ну, уже все понятно. Понятно? И никто не говорит о том, что какой ужас, какой кошмар, авторитаризм, засилье, значит, и ложь сплошная, и никакой свободы. Вот тоже, чтобы для сравнения. Нам, многим нашим людям, образования не хватает, чтобы понять, что на самом деле в мире происходит. Но будем надеяться, что все-таки придет человек разумный.
Сергей Александрович, но нам на этом пора заканчивать.
До свидания.
Да, спасибо большое. До завтра.
Железная логика.